некоторые заметки о морских островах. Выдержки из 14-го письма Раверена Гонзака. О всевозможных чудесах, диковинах, встречах и впечатлениях, с коими я столкнулся во время трех своих морских путешествий, напишу еще отдельную книгу, каковая, похвастаясь, на 2/3 уже готова. А пока что, друг мой Чедагон, ограничусь тем, что перечислю самые заметные морские острова и опишу их кратко. Надобно прежде всего заметить с превеликой завистью, что мореплаванию на Таларе благоприятствует одно существеннейшее обстоятельство. Моря там, в отличие от наших, пресноводные, и корабельщикам не грозит смерть от жажды. Ходят даже разговоры среди ученых, что великая река Ител есть поток, вытекающий из моря, подземным течением проделывающий часть пути и выходящий в Хельстаде на поверхность. К этому предположению стоит прислушаться, учитывая странное строение реки Ител, словно бы из ниоткуда берущей немалое количество полноводных рукавов, на каковые она разделяется. А ведь со всеми прочими реками обстоит как раз наоборот. Притоки питают реки, а не реки в обилии порождают рукава. Однако проверить это предположение трудно. Экспедиции к устью Ителла опасны. Пробовали иные сбрасывать с кораблей в Фалейском заливе изрядное количество плотно закупоренных пустых бутылок, надеясь, что некоторые из них, пройдя гипотетическим подводным течением, всплывут в низовьях реки, но не слышно, чтобы принесло это успех. Что, впрочем, как не доказывает существование подземного потока, так и не отвергает. Так вот, планета Талар делится на полушария восхода и полушария заката. В первом и лежит Харум. К полудню от него расположены острова Бару числом 11. 4 из них более обширные, принадлежат Снольдеру, а прочие 7 — Гороту. Острова эти никакой почти пользы не приносят. Не разведано там ни ценных руд, ни благородных металлов, а земля большей частью скудна для землепашества или скотоводства. Так что владеющие ими извлекают выгоду главным образом моральную. Ибо государства подобны малым детям. Каждый клочок земли для них, что любимая безделушка, каковую не отдадут другому, даже если надоело. К закату от Харума лежит Катайр-Крофинд, остров большой, размерами не уступающий Харлану. Там текут две реки, есть обширные пастбища, оловянные и медные рудники, месторождение мрамора и каменоломни, на коих трудятся каторжники. Есть там города и деревни. Катарай-Крофинд принадлежит Снольдеру. К полуночному закату от Катайр-Крофинда находится Инбер-Колпта. Островов в данном архипелаге около 900, но редкие из них превышают размерами 2-3 югеров. Югер — квадратная лига. Расположены они крайне густо, очень близко друг к другу собраны, так что разделяющие их воды весьма узки, где шириною в полет стрелы, а где можно без труда перебросить камень с островка на островок. Протоки Инбер-Колпта являют собой сущий лабиринт, где незнакомый с архипелагом кормщик может блуждать неделями, не находя выхода в океан. Да и опытные лоцманы не рискуют углубляться в самое сердце Инбер-Колпта. Благо, что и делать там занятому человеку нечего. Только на внешних островах останавливаются проплывающие корабли, ибо у Инбер-Колпта проходит один из оживленных морских путей, и вездесущие ганзийцы еще в древние времена устроили там три порта, а в позднейшие годы разные государства заложили угольные склады для своих пароходов. В глубине же Инберкольпта любят укрываться превосходно знающие те места пираты, и погоня за ними затруднительна, хотя случается. Всякое болтают о центральных областях Инберкольпта, но я к этому еще вернусь в своей книге о тайнах океана. Инберкольпта никому не принадлежит, и большинство его островов необитаемы. На талорском древнем языке, ныне вышедшем из употребления, Инберкольпта означает «устье реки», и ученые люди уверяют, будто с птичьего полета архипелаг и впрямь напоминает, если мысленно дорисовать недостающее, устье гигантской реки, дельту с многочисленными островками. Возможно, есть правда в легендах, утверждающих, будто до шторма места те были сушей с протекающей по ней рекой, отчего только и осталось, что Инберкольпта. Примерно на равном расстоянии меж Инберкольпта и Лораном, только лигах в 100 к полуночи, лежит остров Стагар, и он невелик. Жители его пользуются мрачной славой первых на Таларе морских колдунов, весьма сведущих во всем, что касается погоды, течений, бурь, дождей и ветров, а также морской нечисти. И слава эта вполне заслужена. Оттого-то, по некоему молчаливому уговору, харунские державы претензий на Стагар не предъявляют, стараясь с ним не связываться. Благо и взять с него нечего. Формально остров принадлежит Лоранской короне, от каковой на Стагаре присутствует губернатор с небольшим количеством чиновников и солдат, но вмешательства в местную жизнь он не оказывает, и последнее идет своим чередом. Коренных обитателей там насчитывается около 3000. Малая часть живет плугом, а большая — рыбной ловлей. Лоранцы туда не переселяются, ибо Стагар скуден и каменист. Есть там при городке, также именуемом Стагаром, большой порт. В городке и прибывают губернатор с гарнизоном, а также некоторое число ссыльных, среди коих есть и знатные. Примерно в 1500 лиг к полуночному закату от Стагара лежит Темайр. Остров сей служит ларом-портом, откуда летают на Сильвану и обратно те межпланетные исполинские ладьи, на одной из которых я сюда и прибыл. На Темайре есть большой порт, куда прибывают корабли, перевозя убывающих на Сильвану и прибывающих оттуда, вкупе с их товарами. Всем на Темайре распоряжаются лары. Вот и все о полушарии восхода. Перейдем теперь к полушарию заката, изучая его сверху вниз. На полуночи лежит Диори, огромный загадочный остров, весь закованный льдами, что необъяснимо при таларском климате, везде одинаково ровным, не знающим зимы, снега и льда. А посему все сходятся, что льды Диори имеют объяснение неестественное. Вглубь всей жуткой земли никто не рискует углубляться, да и на берегах Диори появляется еще меньше дерзких смельчаков, чем на рубежах Хельстада. Есть только десятая часть страшных рассказов о поджидающих на Диори опасностях верна, а так оно, безусловно, и обстоит, то рекома сокрытые там клады имеют надежнейших сторожей. Ниже, на одной примерно широте, расположены Ферейские острова Хайгрон и Бранлук. Ферейские острова числом 5 принадлежали когда-то королевству Димур, ныне стертому с лица земли глазами сатаны. После гибели митрополии жители острова, оказавшись без подданства и защиты, переселились на Бранлук. Так же поступил и гарнизон имевшегося на одном из островов военного порта, перейдя на ронорскую службу. Ныне на одном из них ронорцы заняли опустевший порт, приспособив его для своих нужд, ибо мимо того острова проходит морское течение, облегчающее путь их кораблям к Бранлугу. А остальные 4 необитаемы. Там пасутся стада одичавших коров, на которых охотятся и гарнизон, и пираты, и проплывающие честные мореходы, имеющие потребность в свежем мясе. Далее лежит Хайгрон. Остров этот мал, площадью около 20 югеров, и почти весь представляет собой бесплодные скалы, если не считать узкой прибрежной полоски на закатной окраине, где расположился город с портом, наполовину принадлежащим Ганзе. Однако знаменит этот остров на весь Талар. В самой высокой точке Хайгрона стоит храм морского бога Руагато, и легенда гласит, что под этим именно храмом зарыто знаменитое копье морских королей, коим только и можно убить великого кракена. Поверье это идет из седой древности и чересчур устойчиво для простой сказки. Но поскольку его сопровождает столь же древнее поверье, гласящее, что разрушение храма Руагату или любой значительный ему ущерб вызовет страшное наводнение, всемирный потоп, не уступающий шторму, державы Вигловского ковенанта все без исключения держат на острове свои воинские команды, бдительно охраняющие храм днем и ночью. Признаюсь, впервые я столкнулся со случаем, когда все государства столь единодушны в серьезнейшем своем отношении к старинной легенде. Так что поневоле начинаю думать, что для такого поведения у них есть свои причины, и пророчество оное в старые времена действительно прозвучало из уст кого-то, чьи слова сбывались. Но не возьму в толк, где можно было зарыть копье. Храм я посетил немедля. Туда пускают в сопровождении чиновников в дневное время за умеренную плату. И уверяю тебя со всей ответственностью, храм сей стоит на сплошной скале, где невозможно зарыть что бы то ни было. Позже, уже на хоруме, в кругу ученых, я со всем пылом новичка предположил, что речь идет об устроенном в подземелье храма тайнике. Но мои догадки тут же опровергли, рассказав, что за минувшие 1000 лет там, не выдавая своего подлинного лица, побывали многие колдуны и маги, а также горные инженеры и лазоходцы, поднаторевшие в поиске тайников и подземных полостей, и все они пришли к заключению, что подземелье храма, невеликое, кстати, тайников не содержит. Остается разве что предположить, что легендарное копье это, если и впрямь существует, магическим образом заключено в толще камня, откуда извлечь его может лишь посвященный. Случаи таковые нам известны на обеих планетах, и таларские ученые со мной всецело согласились, ибо сами так думали. Если копье существует, то разве что заключенным во внутренность камня, подобно мечу Фоморов или копью Гримтоса. Далее расположен Бранлук, размерами не уступающий катер Крофинду, а то и превосходящий. Владение это ронорское, только там, в силу неких природных особенностей, и растет на Таларе хлопок, коим занято 2/3 острова. Также и сахарный тростник, хоть и растущий в иных уголках планеты, на Бранлуге наиболее хороший и обилен. Им засажена оставшаяся 1/3 острова. Из него добывают как сахар, так и излюбленный моряками ром, каковой, очищенный должным образом, весьма хорош. Труд по возделыванию обеих этих культур крайне тяжел, и своей волей туда редко кого заманишь, разве что от крайней нужды. И потому ронорцы посылают туда каторжников, а также нанятых у нас на Сильване рабочих. К восходу от Бранлуга лежит Сигур. Остров этот невелик, размером в 500 югеров, но история его удивительна. Сигур — последний сохранившийся над уровнем моря клочок некогда обширного и богатого королевства, размерами не уступавшего некогда доброй четверти Харума и включавшего в себя также Бранлуг. Но Бранлуг был глухой окраиной, а Сигур — землями, расположенными вокруг столицы. 900 с лишним лет назад земля эта стала вдруг погружаться в океан и на протяжении примерно 70 лет погрузилась почти вся, после чего море уже ни Сигур, ни Бранлуг не тревожило. Людей за те 70 лет погибло немало. Но поскольку погружение сие было не единовременной катастрофой, а постепенным опусканием суши, жертв все же насчитывается неизмеримо меньше, чем было бы при внезапном могучем катаклизме. И очень многие, прихватив то, что смогли погрузить на корабли, рассеялись по иным землям. А поскольку столица былого королевства, современный город Сигур, пребывает и ныне на суше, то за уцелевшей королевской фамилией сохранены все права, а за островом Сигур — права королевства, в качестве какового Сигур и состоит в Вигловском ковенанте. Сам я, обремененный житейским опытом и таликой проистекающего отсюда цинизма, полагал, что причиной такого великодушия послужил отказ сигурского короля от образовавшегося острова Бранлуг в пользу великих держав. Добавлю, что державы долго вели войны за единоличное обладание сим островом, пока там окончательно и безраздельно не утвердился Ронеро. Есть историки на Таларе, втихомолку со мной согласные, но в архивах письменных следов такой сделки нет, разве что в королевских нам недоступно. Ныне на Сигуре, кроме одноименной столицы, понятно, весьма обезлюдевшей, сохранился еще невыразимо прекрасный город Сигула, о котором толкуют, что за красоту его пощадили даже морские демоны или сам Руагату, коего суеверная молва почитает виновником гибели королевства. Население Сигура сейчас не превышает 10 000. Там обитает королевская фамилия с изрядным количеством дворян, и жизненный уклад разительно отличается от бытующего в иных странах. Из-за того, что крестьян и ремесленников осталось крайне мало, ибо именно они в первую очередь бежали из гибнущей страны, а дворян, так и не покинувших в свое время Сигур, насчитывается преогромное количество, то большинству из них ради пропитания пришлось освоить занятия, почитавшиеся до того презренными. И нынешний Сигур является собой зрелище редкостное. На каждом шагу Там можно встретить бакалейщика или гончара, а то и пахаря, щеголяющего при прадедовских золотых шпорах и золотой цепи, дабы подчеркнуть свое происхождение. Дворяне составляют 9/10 всего населения, но подлинно дворянский образ жизни ведут не более 200 из них, а прочие заняты делами, относящимися в других краях к обязанностям золотых, серебряных, бронзовых и частью медных гильдий. Жизнь на Сегоре была бы и вовсе скудна, не сдавай короли три порта в аренду ганзейцам. Почти в центре полушария заката расположены острова Девайкир числом 9. Иные из них богаты золотом и серебром. По одному острову принадлежит Снольдеру, Ронеро и Гороту, устроившим в своих владениях рудники. Два заняты ганзой, но не слышно, чтобы там добывали драгоценные металлы, разве что по купеческой привычке это держится в тайне. По одному острову досталось Лорану и Харлану, безрезультатно пока что ведущим поиски. Два острова бесхозны, и все, кому вздумается, и государственные рудознатцы, и одинокие ловцы удачи ищут там следы ценных руд. Если найдут, следует ждать войны за обладание данными островами. Поскольку оттуда на континент часто отплывают корабли, груженные золотом и серебром, вокруг островов Девайкир прям-таки роятся пираты. Правда, остается неподсчитанным, сколько из них старается ради собственной выгоды, а сколько замаскированные морские офицеры соперничающих держав или попросту нанятые означенными державами коперы. На полуночном восходе лежит море мрака, таинственная обширная область, укутанная нетающим густым туманом, куда даже пароходы с запасом угля заходить не рискуют. С превеликим трудом, выложив столько золота, что хватило бы на покупку неплохого трехмачтового корабля, мне удалось уговорить капитана, далеко не самого трусливого из известных мне таларских мореходов, углубиться в море мрака на лигу. И многое я понял, так что отныне не стану упрекать в трусости тех, кто опасается входить в море мрака. Но сам туда непременно вернусь для обстоятельной экспедиции, как только подыщу надежную команду и добрый корабль. На полудне лежит остров Дике, немногим менее Бранлуга. Принадлежит он Гороту, обитаем и многолюден. Но не пашни и пастбища составляют главную его ценность. В горах, в срединной его части, добывают знаменитый пещерный жемчуг, синее чудо, приносящее королям Горота немалый доход. Растет там еще красное дерево, а в горных копях добывают красную яшму и полосатую. За полосатую яшму малосведущий в горном деле Гонзак принял одну из разновидностей орлица. А также особый род аметиста, именуемого бархатным. Фиолетовый цвет его при вечернем освещении изменяется в густо-красный. Есть там и рубиновые копи, и месторождения полудрагоценных минералов. Из них более всего известны Венис и Бакан. Венис — речь идет о гранате Альмандине. Бакан — родонит или орлец. Словом, недра острова Дики столь богаты, что городских королей подозревают в сговоре с гномами. Но слухи эти, вернее всего, рождены одной лишь завистью, ибо кто слышал, чтобы гномы обитали на острове, пусть и большом. Даже если дикий, как слышно, есть осколок, затонувший в незапамятные времена земли, гномы давно покинули бы его, ибо островов не любят. В океане насчитывается несколько десятков прихотливо разбросанных одиноких островов, но они малы, большей частью необитаемы, и для нашего повествования интереса не представляют ни малейшего, разве что из-за связанных с иными легенд и примечательных случаев, поверий и курьезов, которые я постараюсь изложить в своей книге о море.